Только что они были готовы тронуться в стройно вымышленную жизнь, где правка неудовлетворительной реальности игрой превращает эту реальность в справедливую и упоительно податливую, и весь мир покорно ходит по кругу, куда его пошлют, то на охоту, то на базар, и послушные дети, кротко приняв условно заслуженное наказание, смиренно подчиняются божественной воле мамы. Но теперь играть почему-то расхотелось. Это и была та минута, когда Жижа достала свой сюрприз и торжественно произнесла: «Смотрите, что у меня есть». Сначала показалось, что ничего особенного. Это был всего-навсего набор довольно старых открыток. Лиля разложила их на покрывале, и девочки встали на колени перед кроватью, чтобы их рассмотреть. Там была сумрачная красота. Из лиловых и желтых одежд выглядывали длинноносые красавицы с почти сросшимися глазами под одной с изгибом над переносицей бровью. Замершие жесты их вывернутых рук и сложно подчиненных ног были гимнастическими и неестественными. У той, что сидела с сазом, были золотые браслеты на лодыжках, туфельки, как золотые перчатки, и соски двух нестерпимо голых грудей тоже были золотыми. Одна танцевала, другая любовалась своим отражением в круглом бронзовом зеркале, две обнимались, сплетя ошароваренные ноги. Впрочем, возможно, одна из них была мужчиной, но это вообще значения не имело. Некая в густо-желтом, с огромным зеленым камнем на лбу, держала в руках, о, Господи, книгу, тогда как второй изумруд выглядывал из пупка. Еще одна томно обнимала маленькую газель с девичьим лицом. Там были причудливые золотые клетки с вымышленными птицами, состоящими в родстве с орхидеями, преувеличенные гранаты на карликовых деревьях, драгоценные фонтаны с синей вертикально замершей водой, кувшины, веера и шкатулки, и пухлый седобородый старец в синем звездном халате и в головном уборе, напоминающем громоздкий абажур. В середине его маленькой, неправдоподобно отогнутой ладони стояла рослая змея, подогнув под себя конец сложенного крендельком толстого хвоста. Все на этих наивных картинках взаимно любило и ласкало. Всякое прикосновение рождало наслаждение. Шелка к коже, пальцев к кувшину, веера к воздуху. И это любовное притяжение материи, мощное и невидимое, как жар от печи, изливалось наружу, пронзив девочек силой и новизной и требуя от них чего-то, а чего именно — неизвестно. Сейчас, я знаю, у меня есть, догадалась Алена и понеслась, скользя на плоскодонных кожаных подошвах, в коридор к сундуку, заваленному густо воняющей мокрой шерстью и мехом. Она сбросила всю эту гору на пол и маленькими пальцами с глубоко обрезанными ногтями стала отковыривать глухую плоскую защелку сундука. Та медленно, с большим протестом, поддалась, вторая уже не сопротивлялась. Стоя по колено в куче скомканной одежды, Алена с трудом подняла крышку и на всех повеяла сладким нафталиновым духом. Несколько насмерть убитых иностранных газет лежали сверху. Алена сдернула их и нырнула в сундук, сверкнув ярко-белыми трусиками. Она вынимала распластанные вещи одну за другой, черное бархатное платье с вышитым как будто рыбьей чешуей лифом, еще одно вечернее платье с гербарным букетом у сердцевидного выреза и целую кучу капитулировавшего некогда шелка, бледно-табачное кимоно на алой в багровых хризантемах подкладке, еще кимоно и целый выводок шелковых пижам, невозможных в этих широтах оттенков. Девочки с благоговейной осторожностью, как сонных детей, передавали с рук на руки эту драгоценную шелуху, вышедшая из моды туалета дипломатической жены, чувствовавшей себя комфортно исключительно в темно-синем бастонном костюме с его добротной двубортностью и почтительной преданностью телу и делу. Сам дипработник, жарко влюбленный в жену и исполненный нескончаемой благодарности за то неописуемое счастье, которое он ежевечерне находил в одном и том же, никогда не предавшемся ему месте, в те американские годы щедро заваливал ее недорогими американскими туалетами. Жена не нуждалась в конфекционной стимуляции, но благосклонно ее принимала, в результате чего большая часть его военно-дипломатических заработков была претворена в шелк, бархат и вискозу. Нейлон тогда еще только собирали по молекулам. Эту материализованную благодарность и восхищение давних лет раскладывали теперь десятилетние девочки на счастливом супружеском ложе меж прекрасных немецкой печати репродукций поздней иранской живописи. Ни видом, ни цветом, ни запахом не сопрягалось одно с другим, но это и не имело никакого значения, потому что вся прелесть этой игры в том и состоит, что она творится из любого подручного материала, лишь бы только был включен ток высокого притяжения между розовым и голубым, мягким и твердым, влажным и сухим. Пирожкова Ира, искоса поглядывая на открытку, уже изгибала свой подвижный хребет и не знающие ограничения суставы, чтобы принять ту идеальную позицию, которую изобразил никогда не изучавший анатомии художник, и принять которую ее живое человеческое, хотя и хорошо тренированное тело, отказывалось.